Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Сёння мы абмяркуем: беларускія апазіцыянеры банкрутуюць, рух за свабоду выселілі з офіса, партыі БНФ за няплату адключылі святло. Беларускі трэнер Алег Дулуб расклаў па паліцах праблемы ў беларускім футболе. Мінчанка выйграла суд у чыноўнікаў, якія хацелі яе выселіць з кватэры маці. Гэта асноўныя тэмы серады, 7 чэрвеня. Праехалі больш падрабязна, пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У сталічнай сядзібе партыі БНФ за камунальных запазычанасцяў адключылі святло, доўг 3000 рублёў. У выніку кіраўніцтва партыі вырашыла часова зачыніць офіс. Рух за свабоду за фінансавых цяжкасцяў увогуле не здолеў працягнуць арэнду свайго офісу і пакуль працуе без памяшкання. Чаму так здарылася і чаму пакуль адны апазіцыянеры банкрутуюць, іншыя чыняюць дадатковыя офісы? У сітуацыі разбіраўся з Мітер Лукашук.
Фінансавыя праблемы ў партыі існуюць даўно, шчыра прызнаецца намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Але менавіта сёння тыя праблемы павялічыліся. Камунальныя паслугі падаражэлі, а зіма зацягнулася. Як вынік, запазычанасць па аплаце камуналкі дасягнула 3000 рублёў. Кастусёў спадзяецца, што ў бліжэйшы час усё атрымаецца выплаціць. Якім чынам? З дапамогай ахвяраванняў, бо партыйных унёскаў у БНФ не збіраюць.
Мы ўсё называем ахвяраваннямі, і дапамога фінансавая і сяброў партыі, і дапамога не сяброў партыі, і дапамога іншых людзей, якія становча ставіцца да партыі БНФ і робіць пэўныя крокі для дапамогі ў фінансавым плане.
На такіх ахвяравальнікаў, кажа Кастусёў, уся надзея. Для іх нават адмысловы дабрачынны рахунак стварылі. Працаваць без офісу Рух за свабоду будзе як мінімум 3 месяцы. Цяпер актыўна шукаюць новы, больш эканомны па бюджэце варыянт памяшкання, кажа старшыня руху Юрась Губарэвіч.
Чаму так атрымалася? Увесь час даводзіцца існаваць ва ўмовах абмежаваных ресурсов. На жаль, как бы белорусский бизнес, он не может открыто инвестовать у организации, которые являются незалежными от белорусских уладов, бо это наступствами этого может быть страта бизнеса. Тых унесков, которые робят наши сябры, у нас сегодня недостатково, как задоволить все эти административные потребы.
Як и у БНФ, у Руху за свободу унески с чальцов организации не збирают. Так само все спадзяванні на ахвяраванне сябров и прихильников Руху, дзе актыўных сяброў налічваецца каля 500 чалавек. Што праўда, ахвяраваць на адміністрацыйныя патрэбы могуць далёка не ўсе, у каго і без таго заробак невялікі, а ў каго і ўвогуле працы з-за палітычнай дзейнасці няма, прызнае Губарэвіч. Выключна на ахвяраванні жыве і аб'яднаная грамадзянская партыя, сцвярджае яе лідар Анатоль Лебедзька. Што праўда, ахвяраванне ў тых хапае на ўтрыманне амаль 10 партыйных офісаў у рэгіёнах, аплату ў усіх патрэб мінскага офісу і на заробкі мінімальнай колькасці партыйных функцыянераў. Пры тым, што афіцыйна ў АГП 3600 чалавек, але актыўных сярод іх не больш за 500. Толькі дзякуючы ахвяраванням прыхільнікаў, упэўнівае Віталій Рымашэўскі, існуе і працуе незарэгістраваная партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Ну, як існуе? У Мінску БХД офісу не мае, а, да прыкладу, у Гродзе мясцовыя актывісты самастойна знаходзяць грошы на ўтрыманне свайго офісу.
А ў Мінску арэнда офіса ў цэлым яна досыць дарагая. Снае памяшканне належных памераў безумоўна мы зняць не можам, для таго каб яны мясцілі ўсіх жадаючых, таму можна сказаць, што мы нават эканомім сродкі на тым, што мы здымаем памяшканне ў атэлях. Это в целом за месяц отымливается наш матанней, чем бы мы вздымать сталый офис.
Партии левых «Справедливый свет» офисное помешкание добрые люди дали у корыстанне. А потребы офиса, як коммунальные, так администрацийные, оплачиваются за кошт партийных унесков, расповедая лидер левых Сергей Калякин.
В партии есть как бы уставная обязанность членов партии платить взносы. Это две базовых величины в центральную кассу и две базовых величины в кассу партийной организации. На сегодняшний день уплачивают партийный взнос около 2000 членов партии.
Але на серьезную партийную працу грошей амаль не застается. И тому, упевненный Калякин, все политические партии, которые на выборах переодолеют некий вызначенный барьер собранных голосов, повинны финансоваться державой. Мовляв, это пойдет на корысть не только политической системе краины, але и ее национальной безпецы. У той час, покуль одни партии страчивают помешкание альбо запошних сил змагаются за их захование, либерально-демократичная партия отчиняет все новые офисы. Вось хвалится наместник старшини партии Олег Гайдукевич. На минулом тыдне яны отчинили новые офисы у Могилеве и у Пинску. Агулам зараз у этой партии каля 10 офисов по краине. Откуль гроши?
Если в партии есть люди, есть офисы. Нет людей, нет офисов. Давайте скажем правду. У вас есть единомышленники, хотя бы 10 человек. Вы хотите каждый день собираться и что-то решать. Значит, вы найдете для себя деньги, скинетесь по 10 долларов и сделайте. У нас только добровольные пожертвования. Мы не собираем партийные взносы, потому что это у нас очень сложное налоговое законодательство. И если мы хотим развивать партийную систему, это должно быть упрощено. Потому что партийные взносы соберешь и в налоговой будешь отчитываться полгода.
Але судячи по колькости и сучасности обсталявания у офисах ЛДП, ахвяруют на партию добро. Тем не меньше, и Олег Гайдукевич активно выступает за державное финансование партии. Видать, про коллег-конкурентов политичных клопотится. Але, может, про партии и сапраўды варто было б поклопотиться державе, як это робится у Европе и нават у той же России, цікавлюся у политолога Дениса Миленцова.
Это было бы вельми корыстно, и это б сприяло мацаванне института политичных партий. Сапраўды, это бы дозволило б, напевно, рабіць фінансаванне і падтрымку палітычных партый больш празрыстай і зразумелай. Хаця я таксама тут не меў нікіх ілюзій, таму што і ў Расіі, і многіх іншых постсавецкіх краінах ўсё-такі значная частка фінансаў палітычныя партыі атрымліваюць, ну, так бы мовіць, ну, не празрыста, да, то есть такой чэрай зоны па розных механізмаў, якія вельмі цяжка прасачыць. І, конечно, калі, напрыклад, у беларускай сітуацыі прывязку рабіць падтрымкі партыі да прадстаўніцтва ў мясцовых саветах альбо ў парламенце, гэта адсікае, ну, фактычна ўсе, да, акрамя адной у нас зараз, да, апазіцыйнай партыі ад такой падтрымкі, і асноўныя фінансы тады пойдуць на праўладныя палітычныя арганізацыі. Але нават вылічыўшы гэта, я думаю, што сама па сабе такая практыка была б ўсё-такі карыснай.
Где партиям шукать это вот финансирование вот сегодня, пока еще не принято никаких решений об державном финансировании? Что мы имеем? Бояться предпринимальники, бизнесмены, некие предприемства давать гроши на оппозиционные структуры? Да и, по-моему, мают наупростовую заборону это робить от керовника державы. Люди так само, зараз кризис не вельми богатые, как на партии гроши раскидывать. Что робить у таких выпадку? Ставить крыш на политической системе?
Чаще сказать, треба разбираться с каждой конкретной организацией, с каждой конкретной партией. Ну, натурально, что існуют іншие границы все-таки. Есть бизнес и паза межами Беларуси. Есть границы некоторые, да, які подтримливали и подтримливают такую деятельность за межами. Натурально, я не думаю, что ресурсы внутренние, он цалко вычерпаны, и тут так само можно шукать такой подтримки, но особенно, коли вот повестка парад дня, да, якую просовываются оппозиционные партии, они будут отповедать тем или иным социальным группам. Але, конечно, когда мы кажем про серьезные некие змены у даденной сферы, я не могу, что мы только тем падку, когда вот эта неформальная заборона на финансирование и поддержку политических организаций, она будет снята.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио. Былы настаўнік Крумкачоў і цяперашні трэнер львоўскіх «Карпат» Алег Дулуб пасля завяршэння сезона ва ўкраіне прыехаў у адпачынак дадому і завітаў у студыю «Еўрарадыё». З вядомым спецыялістам мы параўналі футбол у Беларусі і ўкраіне, паводзіны фанатаў і праваахоўных органаў, пагаварылі аб праблемах нашага чэмпіянату, пра гульню нацыянальнай зборнай і пра хакей, які, на думку эксперта, зусім не наш від. від спорту. Передаю слово Віталю Зиблюку.
Вітаю, ми в ефірі Єврорадіо. Наш гость – це Олег Дулуб, былий головний тренер футбольного клубу «Крумкачі», тепер головний тренер футбольного українського футбольного клубу «Карпати», який гуляє у Львові. Олег Анатолійович приїхав у Мінськ на невеличкий відпочинок і погодився прийти до нас у студію, відказати на питання, зв'язані із білоруським футболом і з його кар'єрою.
Добрий день.
Олег Анатольевич, ви в Україні доволі шмат часу пробыли. Чи сачили ви за белорусским чемпионатом у гэтый час?
Очень редко, потому что, как скажем так, напряжение, в которое было в украинском чемпионате, оно не позволяло раздваиваться.
А лишь вы приехали и наведали одразу, коли не помиляюся, два матча чемпионата Беларуси. Какие уражения? Что изменилось в Беларуси за тот час, пока у вас не было?
Не знаю, что изменилось за то время, пока меня не было в стране, но мне очень понравилась атмосфера на стадионе. Во-первых, это первый матч Городея, Крумкачи. Атмосфера именно болельческий антураж болельщиков Городея и Крумкачей. Вы знаете, понравился уровень футбола этих двух команд. Довольно агрессивный, скоростной. И в большей степени, когда второй матч, это уже матч Минск-Торпедо-Жодино, это больше общение с друзьями, которых я давно не видел.
Ну, а вогуле за Крумкачами сочили, покуда были в Украине? Переживали?
Переживал, конечно, но не следил так, чтобы так вот смотреть, как они играют. Даже ни одного видео не видел.
Не могу не запытаться, у чем розница, на ваш погляд, украинского и белорусского чемпионата? У вас был час поравнать.
Прежде всего, это в освещении чемпионата. В освещении чемпионата это подача СМИ, той информации, которая касается футбола и в Украине, и в Беларуси. Это небо и земля. Второй момент, который радикально отличается, это наличие суперсовременных стадионов в Украине. То, что у нас только есть Борисов-арена. Ну и третье, если брать, это, наверное, отличается скоростью игры.
Ну, еще мы с вами по эфиром размовляли про антураж украинского чемпионата.
Это вообще, когда я первый раз увидел, еще первый даже не подписанный контракт был, увидел матч Карпаты с Волынью, играли в Луцке. Я был настолько поражен на трибунах фаеры, на трибунах дымовые завесы. Полиция абсолютно адекватна, никто никого не задерживает. Люди приходят там с семьями, болеют с семьями, спокойно пьют пиво на стадионе, никто их руки не выкручивает.
А в Огуле были, может быть, некие погрозы?
Мой адрес нет. Ни разу не слышал в адрес со стороны болельщиков Карпат. Я говорю, настолько благодарен им. Были даже времена, когда я получал энергетическую подпитку от них. Потому что у меня на памяти вот такой памятный матч с Зиркой, когда мы играли последний матч на осеннем отрезке. Ну, должны были где-то в 15-20 минуте минимум 5-0 выигрывать. Мы выигрывали 1-0 и в конечном итоге проиграли 3-2. Я возвращался домой, я понимал Новый год, что там 2-3 месяца следующий матч. То есть обычно ты играешь от матча до матча, а тут следующий матч, нужно ждать 3 месяца. Я шел по Львову, подошел какой-то болельщик, абсолютно незнакомый. Говорит, вы знаете, мы так верим, что вы сохраните команду. И вот это вот общение с этими людьми, оно как бы давало мне подпитку, когда мне казалось уже все закончилось, уже нет шансов даже бороться.
Вось аккурат, одно с питанием я зараз хотел бы задать. Недавно на посяджении Лукашенко было доручено загрузить усе лядовые палацы дитячими занятками. В той же час у футболе на узровне молодевой и юнацких сборных страшенное падение выников. Як вы лічыце, што трэба зрабіць, каб далі распараджэнне загрузіць усе футбольныя пляцоўкі, дзе адрамантавалі, пасеялі газон, школьныя стадыёны? У тым жа Мінску страшна глядзець на футбольныя палі, каля агульнаадукацыйных школ і гімназій.
Знаеце, сначала для того, чтобы провести параллель между хоккеем и футболом, сколько у нас ледовых дворцов построено?
Там каля 30.
Около 30. Давайте тогда построим 30 современных футбольных полей, и потом будем сравнивать с хоккеем. Это не такое неправильное сравнение. Для того, чтобы сдвинуть, да, вот если брать по уровню сборных, там, на рубеже сборных, необходима новая программа подготовки, которая будет привязана к современным реалиям. Эти программы подготовки, естественно, необходим качественный отбор тренеров по профессиональному качеству. Тренеров, которые именно вот на возрасте там, 6, 8, 10, 12, там, 14, 16, 18 лет, будут узкоспециализированные, узкие специалисты в этой области. Для того, чтобы они четко, хорошо знали свой предмет. И отбор детей должен быть, действительно, отбор детей, которые пригодны для игры в футбол. Сейчас, в силу разных причин, в большей степени это я связываю с 90-ми годами, когда был развал Советского Союза, когда развалилась вся эта система советская наша. Были времена, когда даже профессиональные клубы мы не отбирали, а набирали людей. И потом из них, из того, что есть, пытались кого-то сделать футболистов. Но это, ты же понимаешь, рано или поздно ты упираешься в потолок футболиста. Вот у него есть потолок генетически заложенный, и дальше, как бы ты ни старался.
Ну, вот с литерального шора у нас вышло интервью с футбольным агентом Николаем Шпилевским. самую галоўную праблему, якую ён акрэсліў у беларускім футболе, гэта кадравы голад і кампетэнцыя тых кадраў, якія ёсць. Ён параўноўвае сітуацыю ў Германіі, Мікалай жыве ў Германіі, у Штутгарце ўжо шмат часу, і ён кажа, банальна медыцына адстае на гады. Яго прагучала такая фраза, што наш футбол адстаў ледзь не на ўсё жыццё ад сусветнага футбола.
Ну, я не согласен. Ну, может быть, в целом, да. Но если брать отдельных специалистов, то я не согласен с ним. Потому что, во-первых, он сравнивает в Германия это футбольная страна. У нас в силу разных причин Беларусь не является футбольной страной сейчас. В плане даже на государственном уровне не является футбольной державой. Для того, чтобы она стала футбольной, необходима программа развития. Я еще раз говорю. На государственном... Нет, я беру программу развития на государственном уровне. То, что делались там, делается в Исландии, то, что делается, я знаю точно, в Финляндии, то, что делается в Швеции. Ну, страны, которые сопоставимы по территории с нашими. Потому что, кто бы меня никак не переубеждал, Беларусь сама по себе, она не хоккейная. Она футбольная. Потому что во все времена, начиная с союзных времен, я помню, только была «Юность» и «Динамо Минск». Два хоккейных клуба. «Юность», который являлся поставщиком талантов в советские клубы. И «Динамо Минск», которая была внизу турнирной таблицы всегда. То есть команда, которая боролась за десятку. При этом мы имели команду «Динамо Минск» футбольную, которая была чемпионом Советского Союза. При этом мы имели 5 команд в первой и второй союзных лиг, которые конкурировали постоянно с клубами украинскими, там, российскими и так далее. И сейчас, если сделать нормальный стадион, то народ может пойти просто сопоставимо. Если мы сопоставим, к примеру, Минск-арена, если построить стадион «Динамо» по уровню, если будет по уровню комфорта для болельщика и по уровню того зрелища, которое могут предоставить хоккеисты и футболисты, то есть сделать, утрирую, объединенный российско-белорусский чемпионат, который запустит там Батэ, Динамо, пускай Шахтер, и будут приезжать как сопоставимые команды уровня Спартака, Москва. Тогда я думаю, что стадион Динамо будет полный.
Ну, это я КХЛ хоккей.
Ну, я про это говорю, что нельзя сравнивать чемпионат Беларуси с уровнем КХЛ. Там играют хоккеисты другие, там игроки другого уровня совершенно, там бюджеты совершенно другие. Это неправильное сравнение, сравнить, что хоккеисты, они молодцы, а футболисты нет. Ну, футболистов для того, чтобы сравнить с хоккеистами, нужно вывести на один уровень подачи всего.
Ну, футбол еще и больше доступный в сравнении с хоккеем.
Конечно, доступный.
Достатковый мяч, 2 древа и гуляй.
Наличие партнеров детей, которые между собой поделили на 2 команды, 2 кирпича бросили, мяч. И играйте с утра до вечера. А хоккей – это нужна амуниция, нужны ледовые дворцы. Это все, это более энергозатратный по деньгам для родителей. И футбол, он всегда был такой вид спорта для пролетариата. Скажем, грубо я говорю, для детей, которые с низкообеспеченным доходом. И обычно оттуда выходили самые такие игроки хорошие.
Ну вот с ваших слов выникает, что прямо зараз керавництво Украины повинно взять и...
Нет, я не сторонник того, что вот когда-то вот мы с Владимиром Ивановичем Журавлевым были на «Динамо», работали в «Динамо» на сборах и пересекались с Анатолием Федоровичем Бышевцем. Он рассказывал историю, как он в 88 году получилось так, что единственный игровой такой вид спорта – футбол, в котором была оплата соответствует за олимпийские награды. Но это было до Олимпиады. И когда поднялся Гомельский... Он говорит, что почему у футболистов есть, у баскетболистов нету. Он сказал, это неправильно. Забрать у нас и отдать вам. Я тоже не сторонник того, что сейчас мы заберем у хоккея и отдадим футболу. Я говорю о том, что нужно поднимать финансирование футбола, нужно поднимать это до уровня. Я до сих пор, меня никто не переубедит, пока я не увижу в сравнении, что если бы финансирование футбола шло как финансирование хоккея, при всем, мы бы имели не только БТ «Динамо Минск» в основных там группах Лиги Чемпионов, Лиги Европы. Мне почему-то кажется, что мы бы имели несколько клубов там. Мы бы имели более сильные клубы. БТ «Динамо Минск». Мы бы имели более сильный чемпионат, потому что раз растет уровень лидеров, значит, потихоньку подтягиваются и уровень середняков, и аутсайдеров. Это бюджетное, не то, что бюджетное, это все будет определяться уровнем финансирования. Приедут другие, более качественные легионеры. За счет этого будут наши ребята, смотря на них, тянуться за ними, и это поднимется весь средний уровень чемпионата.
Не могу не запытаться у вас и про нашу сборную. На ваш погляд, насколько оправданная такая ротация кадров, то есть, что Кривошенко отмовился от ветеранов, скажем так, от их... то завсёды гуляў у зборную і паклікаў маладых. Гэта заканамерны працэс змены пакаленняў, і не варта так рубіць.
Я не думаю, што он адказаўся. Я думаю, што Ігор Ніколаевіч зрабіў проста псіхалагічны ход. Когда у тебя команда проиграла 0-3-0-4, тебе что нужно делать всегда? Если ты будешь делать то, что ты делал до этого, то у тебя результат такой же будет. То есть первое, что он сделал, он показал всем своим этим приглашением этих ребят, что незаменимых нет. Это первое. Второй момент – это момент большей степени, наверное, мотивационный. Мотивация у игроков, у которых только закончился чемпионат там, России, в основном там, России, пускай Турции, она будет низкая, потому что люди, ну, все равно им нужен отдых. Неделя, пускай 5 дней, 10 дней, но нужен отдых. И я не думаю, что они были настолько мотивированы, как игроки из белорусского чемпионата. Для многих игроков, которые получили приглашение сейчас в национальную сборную из белорусского чемпионата, это своего рода аванс. Может быть, никто из них, там, большинство из них больше не получит приглашение в национальную сборную. Они ясно, что они должны были играть на максимуме своих возможностей. А если брать в целом, то все-таки сборная – это не место для экспериментов. Там, где ты будешь выбирать, кто у тебя там национального чемпионата или легионер, у тебя должны быть играть на данный момент самые сильные игроки. Невзирая ни на возраст, ни на принадлежность к чемпионату и так далее, и так далее.
Ну, а насколько нормально, что сборную назначают тренеры, которые тренируют команду чемпионата?
Ну, это вопрос не ко мне, это, наверное, вопрос к федерации. Потому что на двух стульях усидеть нельзя. Это я уже тоже четко понял, что когда ты пытаешься усидеть, ты завалишься и с первого стула, и со второго свалишься.
Ну, и на заканчение хотел бы запытаться про ваши планы. Вы теперь у Минска, в Дзержинском докладнее, что далее?
Ну, да, сейчас... Как вам сказать, до 15 у меня отпуск, отдыхаю. Полная импровизация. Вот день сегодня проснулся, вы пригласили. Завтра, может, еще что-нибудь.
Ну, еще есть пытание, и у нас есть трошки часа, там мы и задам. Олег Анатольевич, за кого переживали в финале Лиги Чемпионов?
За Ювентус. Почему-то вот как-то вот, знаете, ну, больше команда такая, более структурная по игре, более, ну, мне больше нравилось. Вот Ювентус мне нравился больше.
А чему, что не хапило Ювентусу до перемоги?
Да, может быть, везение, простого такого игрового везения. Потому что вот я поймался на мысли вот накануне финала. Вот как раз первые минуты, и у нас была подобная ситуация в Минском «Динамо». Когда корреспондент сказал, что вот очень хорошая оборона, за последний это матч она пропустила всего 3 мяча. Я сразу раз перед глазами, 14-й год, «Динамо» Минск, матч накануне матча с «Шахтером». Мы за весь чемпионат, по-моему, 6 мячей пропустили, пройдя там отрезок примерно полугодовой. И в раз, и мы получаем, и проигрываем 1-4 «Шахтеру» и 1-6 тут же следом «Паук». Бывают такие периоды именно у любой команды, когда... Ты вот вроде идешь, делаешь какую-то работу, и кажется, вот-вот-вот-вот-вот, и потом раз срыв. Ну, такое тоже бывает. Ну, у Ювентуса пришлось, видимо, на финальный матч.
Ну что ж, пожидаем, как у вашей карьеры таких взрывов не бывало. Нагадаю, что у нас в студии в гостях был футбольный тренер львовских «Карпатов», белорусский специалист Олег Дулуб. До побачення.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
Працягваем праграму «Еўразум». Мінчанка Вікторыя Крышталь выйграла суд у чыноўнікаў з камітэта па працы і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама. 19-гадовую студэнтку хацелі выселіць з кватэры, дзе жыве яе маці Таццяна. Жанчына-інвалід перамяшчаецца на вазку, а яе дачка не. Таму, на думку чыноўнікаў, ёй не месца ў адмысловым доме для людзей з інваліднасцю. На судзе пабываў і наш корэспандэнт Артём Мартыновіч.
Таццяна і Вікторыя жывуць у мінскай кватэры, якую жанчына атрымала ў доме для людзей з інваліднасцю. Все было б добра, але праблемы пачаліся, калі дачцэ Вікторыі споўнілася 18 гадоў. Чыноўнікі звярнуліся ў суд з іскам аб высяленні. Паводле іх логікі, у Вікторыі няма інваліднасці, дзяўчына паўналетняя, а таму не мае права пражываць у адмысловым доме. Вот что казали представники Комитета по праце и социальной обороне Мингорвыканкама на суде.
У меня только категории лиц, которые не имеют права проживать в социальном доме для ветеранов престарелых инвалидов. На этом основании мы имеем ответственный суд содержать наш риск. И другие пояснения по данному делу я сказать не могу, у меня нет никаких претензий.
Дзе будзе жыць Вікторыя, чыноўнікі не тлумачаць. З прапаной, якія гучалі на сустрэчах з Таццянай Крышталь і яе дачкой, ім раілі студэнцкі інтэрнат. Але там нельга жыць улетку, тым больш вечнай студэнткай яна быць не збіраецца. На судзе Таццяна не можа стрымаць слёз, чыноўнікі руйнуюць сям'ю.
Тогда што делаць, я не знаю. Зачем так вообще такая социальная защита, которая не защищает, а просто не
стреляет. Абураецца Таццяна. Яна не можа зразумець, чаму дзяўчыну трэба высяляць, бо ў доме пустуюць 15 кватэр. Да таго ж дзяўчына даглядае яе, дапамагае. Зарабляць Вікторыя сама не можа, вучыцца на платным аддзяленні другога курса міжнароднага універсітэта МІЦА. Маці абураецца, што дачку фактычна хочуць выкінуць на вуліцу.
Кожнае общежитие, которое МІЦО, ни МИЦО, любого общежития есть положение, и в котором не прописано, что девочка может проживать, не какие-то есть основания для проживания в этом общежитии. Либо человек работает, либо человек обучается. Ну, как бы видите, на случай, но видите, на случай это не идет, потому что регистрация по месту учебы никто никого не поставит в учет. Вот берем тогда общежитие, которое ведомственное, ну, в смысле, под какой-то организацией находится. И у каждого общежития есть свое положение. В каждом общежитии есть пункты, где прописано, кто именно право имеет селяться в эти общежития.
Навод прокуратура не убачила причин выселять студентку другого курса. Такую позицию огучивая на суде представник прокуратуры Алексей Кисляк. Виктория ж мае планы на будущую – стать на чергу по жилье, и жить в этом доме все житё не збирается. У вынику суд подтрымливая Татьяну и Викторию. Иск чиновников не задоволены.
Начинает как-то действовать и что-то предпринимать в отношении таких, как я, семьи, потому что мы же не одни там. Там еще раз все в семье. Первая пошла, попала под жернова. Ну, теперь пацаны должны это все исправлять, вот я так думаю.
А Виктория збирается на испыт по громадянским праве после вымушенного семинара у суде. На сегодня у адмысловым для людей с инвалидностью доме заселенные 85 кватеров. Коли законодавство не изменится, а у инших людей из этого дома вырастут здоровые дети, им так само доведется пройти про суд, каб их не выселили. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Подробязней про эту историю можете почитать на нашем сайте euroradio.fm. Там же знойдете полную видеоверсию размовы с футбольным тренером Олегом Дулубом и материал с Дмитра Лукашука про финансовые проблемы, якие звалились на наши оппозиционные партии. Тем часом программа «Евразум» протягивается. Заставайтесь с нами.
«Евразум». Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышоў час музычных новинок. У Минску распачынаюцца джазовые вечары. Гэта і іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калесніцкая. У суботу, 10 червня, на площі Ля Ратуші відбудеться перший з трьох щотижневих концертів фестивалю «Джазові вечори» з банком «Білвеб». Хедлайнером вечора стане один з лепших сусвітніх джазових американських гітаристів Скотт Хендерсон, а відкриє програму семигодовая Софія Курлович з Солігорську. Негледзячи на свій узрост, джазовая піаністка і вокалістка Софія Курлович уже має солідний спіс досягненняў. Софія, яка займається музикою усяго полтора года, виступала у концертах Ігора Бутмана і Дяніса Мацуєва. Була гостею шоу Максима Галкіна. Вучыцца у Салігорскай школі мастацтваў. Так само у перший день фестивалю виступить співак і мультиінструменталіст Харрисон Янг з Злучених Штатів, этно-джазовий дует Агата з Білорусі і білоруси віп-джаз Андрея Славінського. Початок концерта у 20:00, уваход вольны. Інтэрнэт-трансляцыя дабрачыннага канцэрту One Love Manchester установила рэкорд праглядаў. У рэжыме онлайн-шоу 4 червня паглядзела больш за мільён карыстальнікаў. Гэта робіць яго самай папулярнай на дадзены момант неспартовай жывой трансляцыяй. Папярэдні рэкорд належаў адкрыццю Лондонскай алімпіяды 2012 года. Канцэрт з Манчэстэра трансляваўся ў 50 краінах свету, і толькі ў Брытаніі яго паглядзелі ў эфіры BBC каля 14 мільёнаў, што робіць яго самым рэйтынгавым брытанскім тэлешоу года. І яшчэ Flying Lotus афіцыйна выпусціў Кусо, свой першы паўнаметражны мастацкі фільм. Гэта смешны і поўны сексуальных фантазій фільм абсурду, які музыка стварыў пры ўдзелі Джорджа Клінтона, Ганібала Буреса, Тіма Хайдэкера і іншых знакамітых сяброў. Музыку да фільма аўтар напісаў ад аблічча свайго рэперскага альтэр-эга Кэптэн Мёрфі у супрацоўніцтве з Apex Twin і Акіра Ямаока. Шырокае распаўсюджанне фільма адбудзецца пра стрымінгавы сервіс Shudder, які набыў правы на паказ карціны ва ўсім англамоўным інтэрнэце. Трансляцыя фільма на сервісе пачнецца 21 ліпеня. Паказы Кусо таксама пройдуць у абраных тэатрах у Нью-Йорку і Лос-Анджэлесе. У той жа дзень дадатковую прэм'еру забяспечыць iTunes. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».